Второй пункт ответа Сергия. Перемещение епископов – явление временное, обязанное своим происхождением в значительной мере тому обстоятельству, что отношение нашей церковной организации к гражданской власти до сих пор оставалось неясным. Ну, действительно, всегда предъявляли какой-то уж там выдуманный или реальный предлог, но о нелояльности. Согласен, что перемещение часто удар, но не по церкви, а по личным чувствам самого епископа и паствы. Но, принимая во внимание чрезвычайность положения и те усилия многих разорвать церковное тело тем или иным путем, усилия многих уже разгромлена, но еще не добита оппозиция, то есть раскол григориан. И епископ, и паства должны пожертвовать своими личными чувствами во имя блага общецерковного. Кстати говоря, среди возражений ленинградской депутации было и такое: удалить из состава синода пререкаемых лиц. А лицо пререкаемое было названо. Это был Алексей Симанский, которому не могли простить, что он снял тогда действительно незаконно запрещение с трех ленинградских раскольников и раздорников, то есть Владимира Красницкого, Александра Введенского и Евгения Белкова. На это не отвечает, что архиепископ Алексий действительно допустил ошибку церковного характера, но впоследствии имел мужество признать свою ошибку. Все, ну я кончаю. Признать свою ошибку и потерпел такое же наказание, как и многие из его теперешних обвинителей. То есть Сергий абсолютно не скрывает факта гонений, что наказание он потерпел от властей, а его отправили на 3 года в ссылку в Казахстан, но на вольную ссылку, заметим себе, не в лагерь. Так вот, что наказание последовало за признание Алексеем Симанским своей церковной ошибки, ошибки церковного характера. Третье. Синод стоит на своем месте, органом соуправляющим. Таким он был и при патриархе, хотя тоже состоял из лиц приглашенных. Скажем сразу, мы помним, что по положению собора 17-18 года, а именно деяние 142, при местоблюстителе обязателен синод. То есть Сергий просто выполняет соборное положение. Четвертое. О митрополите Серафиме, то есть Чичагове, совершенно безграмотный вдобавок немец Герд Штрикер подписал туда Серафиме Александрове. Это полная чушь. Эта самая кандидатура Серафима Александрова никем не обсуждалась, учитывая, что он был и при Тихоне членом синода, начиная с 23-го года. Но обсуждалась кандидатура Серафима Чичагова, о назначении которого в Ленинград уже знали, то есть о готовящемся назначении. Я не знаю ничего, кроме сплетен и беспредметной молвы, что это за сплетни и беспредметная молва. Дело в том, что его обвиняли в мужеложестве. Для опорочения человека, продолжает Сергий, нужны факты, а не слухи. Не любят его и за то, что он, имея некоторый кругозор, не остался при наших взглядах на наше государственное положение. Действительно, в свое время, в 14-17, ну, особенно там вот в 14-15 годах, было хорошо известно, что Серафим Чичагов – человек ярких монархических убеждений. За 17 лет он эти монархические убеждения существенно пересмотрел. Как выражается Сергий, не остался при наших взглядах на наше государственное положение. Пятое. Устройство епархиального управления и, в частности, положение викарных епископов соответствует положению, выработанному на соборе 17-18 годов. Беда только в том, что вследствие давнего отсутствия, то есть 4 года прошло, в Ленинграде епархиального архиерея и епархиального управления эта инструкция позабыта, и викарные архиереи привыкли действовать самостоятельно. Но, надо сказать, стоило Серафиму Чичагову водвориться в Ленинграде, а он таки пошел в Ленинград, несмотря на все нестроения, несмотря на все ощетинившиеся, так сказать, физиономии и оскаленные зубы. Как сразу в этом отношении все встало на свои места. То есть все викарные архиереи получили свой правильный статус помогающих. Но все-таки вся епархия волновалась правыми расколами. Мы еще будем об этом говорить. Шестое. Устранено немоление засущих в темницах и в пленении. В Ектении оно осталось. А только то место, которым отцы-протодиаконы в угоду известным настроениям иногда злоупотребляли, превращая молитвенное возглашение в демонстрацию. Моление же за власть является только естественным следствием нашего гражданского ее признания. Не поминали мы ее, впрочем, патриарх и сам поминал и делал распоряжение о поминовении, только потому, что не решались открыто сказать, что мы ее признаем. Подлинное подписал Сергий митрополит Нижегородской 1-14 декабря 1927 года. То есть, когда совершается церковная память Филарета Милостивого и День Ангела Филарета Московского, которого он любил и почитал. Молимся.
Альтернатива.
О, давайте, раз уже так, такой ваш вопрос.
Ну, да, да. Непонятно. Повел по правильному пути, в пятости, но да. Как бы конечным послушанием. То есть, да. Как привести можно было иначе, организационно там, как это можно было сделать?
Он, собственно, именно заставил в силу канонического послушания. Пришлось, так сказать, пренебречь свободой каждого члена церкви. Как это осуществлялось, я хотела бы вам просто рассказать даже из своего собственного опыта.
Да.
Он есть. Вы знаете, я пришла в церковь все-таки уже давно. То есть это был январь 76 года. Выросла я в атмосфере, разумеется, антисоветской. То есть все, что приносилось домой, так сказать, извне, дома подвергалось строжайшей цензуре, родители пели на два голоса «Сбейте оковы» по вечерам, и это нету ни в каких песенниках. Это возможно только по преданию. По пыльной дороге телега несется, а в ней по бокам два жандарма сидят, и припев «Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить, я научу вас свободу любить». На два голоса она как раз именно вот так и существует. Так вот, можно и, конечно, героические навыки мне тоже прививались с 4-летнего возраста, то есть со младенчества. То есть дитё 4-летнее повторяло за мамой: «Лучше мёртву быти, неже полонёну быти, мёртвые сраму не имут». Да. И вот в таком положении воспитанная, а уже ведь 71-й год – это выход первого тома «ГУЛАГа», травля Солженицына, в 73-м году он выслан. То есть я пришла в церковь уже, так сказать, нагруженная всем. И вот в церкви я слышу моления, значит, за властях и воинства. Да еще мало того, значит, еще идет, так сказать, ну, невозможно сомневаться, потому что и все настаивают, да и по посланиям видно, что особенно все это поддерживает патриарх Пимен. И, значит, всячески это дело утверждает. У меня это вылилось в то, что я перестала молиться за патриарха Пимена. И его осуждала во всем, что происходит. До такой степени, что когда на великом входе, значит, возносилось имя патриарха Пимена, я, во-первых, отказывалась креститься и не наклоняла голову до такой степени, что мне уже стоящие рядом женщины напоминали: «А что уж вы за патриарха-то помолиться не хотите?» Но я оставалась тверда. Я что-то поняла только как раз перед самым мартом 90-го года. А третьего, да, через 14 лет. А 3 марта 90-го года он скончался. Вот тогда я почла за долг совести хотя бы просидеть всю ночь у грома патриарха Пимена. И так получилось, что я уселась как раз в Никольском пределе Елоховского собора, прямо напротив гробницы Сергия. И так вышло, что они меня оба внутренне и духовно обступили. Конечно, я уже в 4 часа утра не выдержала, отправилась ночевать к двоюродной сестре, она живет рядом на Ольховской, и, значит, в 9 она меня разбудила, что надо ехать на похороны. Но вы знаете, по-настоящему, вот так сказать, примирение с патриархом Пименом произошло только, когда он уже лежал в гробу.
Часто бывает.
Ну, непрощенным.
Да, непрощенным от меня. Спасибо.
Но вот посмертно вы к ней с ним примирились
совершенно.
Это получается, что святизм, что антисветизм груз лишний.
Фактически, да. Потому что и то, и другое только отягчает церковное сознание.
И Серана Верховна,
да.
Я снова поставлю вопрос.
Да.
Можно ли бы вот ненасильно было как-то оперативно провести вот. Получается, не было альтернативы?
Не было.
То есть получается только вот такой вот.
Только
то,
такой,
что,
да.
Никак вот не
никак никуда не пройдешь. Только путь послушания. И если человек, так сказать, на него внутренне не соглашался, то это уже существовало, так сказать, как помысл, с которым надо было бороться.
Угу.
Другое дело, да, узкие врата. Узкие врата, мимо них не пройдешь, только этой дверью.
Получается, то, что нестроения пошли в этом даже до нашего времени, и,
да.
И что, сказать, там и люди волновались, и прочее, не свободно выбравши этот путь,
да.
Это как это побочный эффект, что
фактически.
То есть без этого нельзя было.
Фактически.
Это выявило на самом деле их внутреннее послушание.
Конечно.
Людей.
Это выявило их внутреннее непослушание. И увещанием, например, Алексея Зосимовского, они тоже, так сказать, откликнуться на них сердцем не могли. Алексей-то Зосимовский как сказал? Только молитвой за них мы сможем разрушить те стены ненависти, которые встали сейчас между нами.
Получается, если бы Сергий не провел такого яркого, как бы, яркой декларации, то это я тут так тихо...
Так бы и гнила.
Ну, тебе понятно.
Первый пункт. Общая характеристика так называемого иотифлянского раскола. Иотифлянского берем в кавычки, и я объясню почему. Так, точка в том же пункте. Руководство явное и руководство подпольное. Точка в том же пункте. Письмо-инструкция из архива митрополита Мануила Темишевского. Второй пункт. Первые шаги ленинградского раскола. Двоеточие. 26 декабря 1927 года. Что такое раскол? Знак вопроса в том же пункте. Каноническое описание. Двоеточие. Василия Великого, правило первое. Карфагенского собора, правило 11, Двукратного собора, правило 14 и 15. Точка в том же пункте. Выступление Дмитрия Любимова, Сергия Дружинина и священников Федора Андреева и профессора протоиерея Василия Вилюжского. Роль митрополита Иосифа Петровых. Третий пункт. Церковные плоды раскола. В скобочках. Свидетельство митрополита Мануила Лемешевского и монахини Серафимы Булгаковой. Точка в том же пункте. Приезд епископа Мануила в Ленинград. Точка в том же пункте. Поддержка Соловецкого епископата во главе с архиепископом Иларионом Троицким. Четвертое. Последние выступления митрополита Иосифа. Точка. В том же пункте. Характеристика так называемой ИПЦ, истинно православной церкви, точка в том же пункте. Заключение об иотифлянском расколе. Итак, мы сегодня с ним закончим. Итак, А мы дали название иосифлянский раскол, иосифлянский на самом деле в кавычках. И мы на это имеем право. Вот почему. На самом деле Иосиф Петровых вовсе не являлся вождем раскола. Наоборот. Раскол сформировался без его участия, а его просто подыскали в качестве ширмы возглавителя раскола. Но возглавителя чисто номинального, он им даже не руководил. Им просто нужно было имя на всякий случай. Им? Да, не просто раскольником. А там работал действительно целый контингент. Между прочим, недалеко ходить. Точно так же было в обновленчестве. Ведь смешно сказать, что Антонин собрал себя, вокруг себя обновленцев. Он собрать мог 28 человек. Но в свое время, когда им было очень нужно, в 22-м году им удалось создать приманку, и он на нее клюнул. Потом он эту приманку бросит, но дело будет уже сделано. Точно так же украинский самоцвет, украинская автокефалия, так называемая, она тоже искала себе только ширму. В конце концов, Алексея Дорогинцева найдут, но его успеют судить канонически еще в 19-м году, а через некоторое время он просто умер. Не просто, да, не просто перекрашиваются, они просто тебе, еще раз говорю, они тебе ищут вывеску, да. Сейчас, работаем, да. И вот так же, как обновленцы, так же, как украинские самосвяты, так и в Питере вполне реальные религиозно-общественные силы искали себе номинального возглавителя, искали, кто окажется податлив, чтобы получить вывеску. А на самом деле они имели тайных руководителей, но таких, которые имен своих не объявляли. Масонский принцип. Этих тайных руководителей знало 5 человек, 6, ну десятка. Все остальные просто читали анонимные послания, но соответствующим образом обработанные, на эти послания многие, так сказать, поддавали. Таким образом, не Иосиф Петровых избрал, значит, себе последователей и их возглавил, а они его нашли. Также еще раз повторяю, как и Антонин Грановский, как и Алексей Дорогинцев, то есть никакой принципиальной разницы здесь, конечно же, нет. Итак, мы с вами теперь, значит, теперь мы, так сказать, переходим к конкретике Иосифлянского раскола. Мы с вами в прошлый раз закончили на депутации только будущих раскольников в Сергию. Но они, слава Богу, успели высказаться. Особенно высказать свои ложные эсхатологические чаяния. И об антихристе, и о разных разных. Надо сказать, что в таких случаях всегда явное руководство. Надо сказать, что Иосиф Петровых не руководил Иосифлянским расколом ни одного дня. Сначала он сидел в Ростове, и они только пересылались весточками, и он их поддерживал тайно на прямой запрос депутации, посланной Сергием, он отвечал, что он себя митрополитом ленинградским не считает, что Сергия признает, и что действия ленинградских викарий это их собственное самочиние, а он с ними находится только в частной переписке. Надо сказать, что, еще раз повторяю, им нужно было только его имя. Более того, они его сами сосватали вот на эту самую ленинградскую кафедру. То есть они уже тогда, прощупав его хорошенько, они догадались, что он будет податлив, как и случилось. А что касается явного руководства ленинградского раскола, то обратите внимание, это сплошь люди среднего звена, сплошь люди совсем недавно хиротонисанные, в основном из белого духовенства. Значит, это епископ Дмитрий Любимов Гдовской, и это епископ Сергий Дружинин Копорской, бывший придворный духовник, то есть придворный священник. Это Федор Андреев, который достаточно был известен по Московской духовной академии, такой несколько разбросанный и очень средненький преподаватель, доцент. И это более серьезная фигура, профессор протоиерей Вилюжский, на тот момент настоятель церкви Спаса на Крови. До сих пор, между прочим, эта церковь так и закрыта. Так она не передана епархии, так и является собственностью государства. Thank you.